Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Людмила Третьякова. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Режиссер Александр Зельдович. Саша, приветствую тебя.
Привет.
И психолог Борис Новодержский. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – «Роковая женщина». Внимание, дорогие женщины, дорогие мужчины, роковая женщина. Случалась ли у вас в жизни роковая женщина? Что это такое? Тема сложная. Femme fatale по-французски. Об этом мы поговорим сегодня в предпраздничной, предпасхальной передаче на радио «Свобода». Дорогие наши слушатели, нам можно звонить по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Нам можно писать на наш пейджер в Москве 96143 в Санкт-Петербурге 440-4940, абонент «Радио Свобода». Ждем ваших сообщений. Подписывайтесь, указывайте свое имя и свой город. Итак, «Роковая женщина», «Femme fatale» по-французски. Почему мы взяли эту тему? Да потому что по разным причинам. Дело в том, что роковая женщина – это та самая женщина, которая появляется в нашей жизни и все переворачивает. Ну вот помните, у Достоевского Настасья Филипповна взяла и все перевернула. А также, кстати говоря, и в «Отцах и детях» был себе нигилист, а потом пришла Одинцова, и Базаров превратился в несчастного амурного калеку. В общем, масса всяких примеров из мировой литературы. Хотелось бы знать, в начале 20 века, в то время, когда мы живем вместе с вами, дорогие слушатели, встречаются ли у нас реальные роковые женщины, или просто это какой-то миф, это фантом, это видение, и мы, может быть, уже больше никогда не увидим настоящую роковую. Кто такая роковая женщина? Итак, я напомню вам, что у нас в гостях писатель Людмила Третьякова. Давайте вот мы начнем с нашей гости. Людмила, что такое, на ваш взгляд, роковая женщина?
Вы знаете, меня это словосочетание всегда как будоражит ужасно. Это очень красиво, роковая женщина. Вот. И как вам сказать, я, наверное, начну с тезиса, который вас удивит. Я совершенно не верю, что на самом деле существуют роковые женщины. Вот вы трое мужчин, скажите мне, может быть, я не права, но для того, чтобы вообще наш разговор был предметным, давайте все-таки скажем. Ну вот вы, мужчина, что вы считаете? Ведь роковая женщина – это носительница каких-то свойств характера. Это что это такое? Мы отдельно поговорим о внешности. Почему-то это кажется всегда, что это должна быть какая-то несусветная красавица, да, которая вторгается вообще в вашу жизнь и после вообще вокруг ничего не забывает.
Такая
не замечаете.
Брюнетка,
да? Почему? А блондинка с голубыми глазами, сколько хотите. На самом деле, вы знаете, я, наверное, об этом могу говорить, потому что я очень много вот этих вот историй, как-то я их просто знаю. И я пришла к выводу, что вообще всякие разговоры о роковой женщине, о героине, красавице, которая буквально подминает мужские судьбы и свою, кстати, это закономерно. Вы знаете, это такой, как вам сказать, пиар писателей и поэтов, причем такое, вы знаете, от чистого сердца, ни за какие деньги. Эти люди ничего не получают за то, что они награждают этих женщин такими чертами. Вот ежели бы они все были живы, они просто бы не поверили, что это все написано про них, что это вообще все, вот, как говорится, что они такие, какими их изобразили
Понятно.
Люди. Я считаю, что да, это...
Есть образ роковой роковой женщины, да. А есть просто нормальные женщины, которые совсем не роковые, да. А мы, мужчины, делаем...
Да, это ваших рук дело. Это ваших рук дело, и поэтому вы первыми становитесь жертвами собственных, как говорится, вот этих вот
Борис,
изобретений.
Вы, как психолог, можете нам описать портрет... создать портрет роковой женщины?
Ну, я, собственно говоря, согласился бы с тем, что было только что сказано. В первую очередь, роковая женщина – это инфантильный мужчина, потому что все-таки слово «рок», «фатум», «судьба» – некоторая женщина, которая, собственно, моей жизнью мужской управляет. Да, я перекладываю на нее ответственность, я ничего не мог с собой поделать, это была роковая женщина. У меня возникают только какие-то негативные ассоциации, это такая женщина-стерва, женщина-манипулятор, да, а, с одной стороны, но с другой стороны, этого не бывает без мужчины, который хочет играть в ту же самую игру. И совершенно вот такой верно. Безответственный мужчина говорит, это...
Он ей подыгрывает.
Я ничего не мог сделать. Да. В этом смысле роковая женщина такая женщина-мама, но вот такая мама-вамп, где-то вот какой-то такой образ у меня возникает.
Хорошо. А можно ли сказать, что раньше было их побольше? То есть получается, что теперь мы, мужчины, перестали играть в эти инфантильные игры? Мы поумнели, стали более взрослыми?
Я не думаю, что их раньше было больше или меньше. Я думаю, что то, что в прошлом, это проще мифологизировать, создавать из этого некоторые фантомы. И сейчас мужчина, попавшись на крючок такой роковой женщины и объясняя свои инфантильные, зачастую безответственные поступки, может сказать, ну как же, посмотрите, а великие, а литература, ведь было же это, я же не придумал. И в этом смысле это некоторые наши фантазии по поводу прошлого. А мне, конечно, как психологу, который занимается все-таки человеком индивидуально, хотелось бы посмотреть вот на эти конкретные отношения. Я представляю себе вот этих роковых...
Саша смеется, так. Хорошо, Саша.
Представляю себе этих роковых, хотелось бы договорить, роковых мужчин, да, вот это вот фильм «Есенин», да, и вот там он представлен в виде, в общем, такого очень симпатичного человека, да, но я могу представить себе, сколько действительно женщин пострадало и насколько такие люди, мы просто не знаем сейчас об этом, да, но я думаю, что если женщины страдали, это были тоже достаточно инфантильные и безответственные мужчины, в том числе и среди великих.
Я просто хочу немножко украсить разговор и как-то выступить как-то, видимо, понятно. Я считаю, что роковые женщины есть. Во-первых, я лично знаю пару таких многолетних страстей, которые проходили на моих глазах. Но дело даже не в этом. Я считаю, что роковая женщина, это на самом деле, это довольно сильный наркотик. Потому что и не случайно мы, помним там про подобные персоны, отчасти в связи с людьми, которые занимались там тем или иным творчеством. Просто человек, а писатель часто, и он как бы часто нуждается в наркотике, то есть как в чем-то, что искривляет реальность. То есть как бы реальность, вот тут, зачем нужен наркотик? Как бы, чтобы пространство как бы теряло свою определенность. И очень часто, когда нет химии, а скажем, есть женщина, женщина меняет или уничтожает определенность этого самого пространства. Для этого она должна себя вести определенным образом. Она должна манить, это такая яма. Она должна быть бесконечной, она должна быть в своей предсказуемости абсолютно непредсказуемой. Это такая яма, куда можно падать всегда. И когда это есть, то, как любой наркотик, она, соответственно, придает вот мироощущению вот ту самую остроту, которая и ищется. Из этого высекается много всего.
Это интересная точка зрения. Ну, так, у нас уже пошли звонки. Так, Анна Александровна из Москвы, как, что вы думаете о роковых женщинах?
Я думаю, что роковая женщина, она бывает и положительная, и отрицательная. Можно встретить женщину, ведь роковая женщина – это как бы по судьбе женщина, да? И, ну, вот роковая женщина положительная может перевернуть жизнь мужчины в положительную сторону. А бывает, что женщина роковая в отрицательную, просто стервозная женщина. Вот мне кажется, что и вот такие вот бывают женщины.
Анна Александровна, а вы когда-нибудь себя рассматривали как роковую женщину
в
жизни?
Вы знаете, да.
Да, вот расскажите.
Ну, вы знаете, вот именно в положительную сторону.
То есть помогли мужчине,
да,
стать лучше?
Да, настолько повернула жизнь человека на 180 градусов именно в положительную сторону. Человек добился очень многого в жизни, не имея... Ну, естественно, конечно, там была светлая голова, кто бы спорил. Вот, но, тем не менее, вот просто повезло человеку, что вот встретил Уж простите, ради бога, вот меня.
Встретил Анну Александровну. Александр, спасибо, с праздником вас наступающим. Я вот что хочу обсудить. Это важная тема, кстати говоря, действительно непонятно. Вот женщина, которая приносит мужчине счастье, может быть роковой или у нее какое-то другое название. Но мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель Людмила Третьякова, режиссер Александр Зельдович и психолог Борис Новодержкин. Тема нашей передачи, напомню, «Роковая женщина». Борис, так женщина, которая приносит счастье мужчине, можно считать роковой?
Ну вот я хотел бы в связи с этим вернуться к сравнению женщины с некоторым наркотиком, да? Вот это как водка. Можно стать алкоголиком, а можно выпить и в какой-то ситуации, расслабиться, поднять себе настроение, да?
А можно остаться пьяницей.
Да, можно остаться пьяницей. И это не зависит непосредственно от женщины, это зависит от мужчины, это зависит от того, как, в какой контакт входят эти два человека. Оно не существует одно без другого. Я думаю, что один мужчина может сделать из роковой женщины такую негативную роковую женщину, другой позитивную. Но почему-то эта добавка роковая, вот она меня в любом случае смущает, потому что эта добавка говорит как бы о том, что это делается со мной, либо в плюс, либо в минус, а без нее, получается, я никто. Да? И вот такое вот слияние, такой вот симбиоз, это такая постановка в любом случае этой женщины выше себя, приписывание ей некоторых особых качеств. Да? Поэтому, ну не хочешь, не пей.
Не хочешь, хочешь, не пей. Да, кстати говоря, тут и есть связь с наркотиком, то есть есть некоторая зависимость от этой женщины, правда, Саша? Ну, то есть ты попадаешь в эту зависимость, она становится тебе необходима, кто бы она ни была, как бы она ни выглядела. Она может быть вообще замухрышкой страшной, но при этом ты к ней присосался, и она начинает тобой крутить.
Но с другой стороны, водка тоже бывает, знаете, разного разлива, разного, как и... Нет, я думаю, что, сказать, на самом деле не нужно у этих женщин, которые обладают способностью так притягивать, не нужно у них отнимать никакого таланта и одаренности. Потому что, конечно, можно подсесть на мыльную воду, но все-таки это меньше вероятно, чем на что-то как бы реально ценное, реально красивое. Потом, когда это действительно бывает невероятной красоты женщины, просто абсолютной красоты, и вот в этом, и в этом месте, сказать, вот... настолько поразительно, и как бы через них просто вот так, так просто Бог смотрит. Это настолько странно, как бы, что это не может не шокировать. Когда туда смотришь, это все равно, что я не знаю, там, стоит на Эвересте глядеть вниз, ну, потому что, так сказать, видно, как бы все...
То есть, и вы, она тогда нужна для отражается... того, чтобы вместе с ней посмотреть с Эвереста вниз.
Она, правильно? Наверное, даже не нужна, просто в них отражается совершенство создания, да, она нужна, наверное, просто для того, как бы, чтобы, ну, как-то так там чувствовать себя несколько... более, наверное, наполнен и там более осмысленно, потому что все-таки это пример некого совершенства. Но я потом еще скажу.
Если у нас Аркадий из Петербурга звонит. Аркадий, как у вас с роковыми женщинами?
А у меня лично все замечательно. Но я не согласен, Виктор Владимирович, с вами с таким выражением относительно мужчин. Ты к ней присосался, мол, и нельзя никаким образом от нее отсосаться.
Давайте рассказывайте вашу точку зрения.
Моя точка зрения следующая. У нас, обратите внимание, что на 80% судьи в судах женщины, мужчины в основном, исты, они женщины. Помощники прокурора в гражданском процессе, которые выступают, женщины.
Хорошо, интересно.
Обвинители – женщины. И поди ж ты, разве нельзя их назвать роковыми, когда они дурят радиослушатели «Радио Свобода», скажем даже так.
Хорошо, Аркадий, интересная точка зрения, действительно, на самом деле. Да, если вспомнить Ходорковского судью, в общем, женщины-то бывают в самом деле роковыми. Все-таки, давайте, Людмила, еще раз вернемся. Может,
да
можно
нет,
ли
я
назвать?
Просто, знаете, я в шоке. Я от вас всех троих просто в шоке. О чем вы говорите? Вы понимаете, ну, насколько это мужской мир, что даже сейчас при теме «Роковые женщины» вы их рассматриваете в качестве какого-то лекарства, в качестве какого-то дополнения своей жизни, плохого, хорошего, удовольствия или, наоборот, неудовольствия. Никто из вас не рассказал, а что это вообще такое? Вот, ну, что там должно быть в такой вот роковой женщине? Мы же знаем вообще
нет,
какие...
Нет. Саша рассказал.
Да, вот единственный
такой,
Саша,
такой
да.
Это такой идеал, да, это да. Такая гармония, это такая красота, что смотришь на нее и представляешь себе, что через нее... Через ее глаза с нами говорит какое-то серьезное высокое создание. Я не знаю, бог, не бог, но что-то такое, от чего цепенишь. Хотя, с другой стороны, я вот слушал Сашу и думал, а вот Лили Брик, ну уж какой она была Эверест.
Вот, вы посмотрите, как обожествлена эта дама. Кстати, вы вот затронули, вы сами напомнили эту фамилию Лили Брик, что меня всегда вообще в какой-то ступор вгоняет. Ведь вы подумайте, это женщина, вообще, ну, я не знаю, какие вы ее фотографии видели, наверное, плакатные, я видела ее разные фотографии, опять же, не в этом дело, вероятно, очень умная, очень преследующая свои какие-то цели. Посмотрите, с одной стороны, Ося Брик, который, так сказать, вроде бы никуда не отлучается,
вот, точно. Вот, Людмила, видите? Вот, кстати говоря, да. Вот для Оси Брик, она же не была роковой женщиной.
Она была очень удобной женщиной, потому что к Оси через Лилию перетекали, так сказать, как бы немалые средства от нашего Владимира Владимировича, всеми уважаемого.
Только напомню, что это был Маяковский.
Да, напомним, что это был. Ну, об этом все знают. Это были, так сказать, с одной стороны, Ося, как бы бестрепетная, а позже, может быть, просто очень умная. А с другой стороны, наш Владимир Владимирович с его машинами, перегоняемыми из Парижа, с его шубками. Ну, извините, вот вы знаете, вот говорят, да, сейчас даже выставка сейчас в Москве будет, Лили Брик, Femme Fatale. Вы знаете, на мой взгляд, есть очень, вот эта ситуация обрисовывается очень хорошим русским словом, которым, конечно, я не рискую в прямом эфире как бы произносить.
Так, интересно, на какую букву называется это слово хотя бы?
Ну ладно, я вам после передачи скажу.
Не, ну хотя бы намекните, что...
Нет, ну вы понимаете, что это вот...
Ну не стерва все-таки.
Это что вы, в стервозности что-то есть. Нет, это хуже, я бы сказала. Но такая ситуация была.
Ну,
это...
В общем, я знаю только одно слово, которое нельзя произнести в эфире, говоря о женщине. Но,
ага, правда, и вы я... его знаете, и я его знаю. Ну, не будем произносить.
Много.
Такие ситуации были в истории. И Лили Брик своим оси не первая. И не первая, я думаю, что даже не последняя. Мы все-таки говорим немножко о другого типа женщин.
Мы говорим о разных. Мы говорим о разных, да? И хотим понять, где же все-таки роковая женщина. А давайте послушаем Ирину Евгеньевну.
Меня извините, добрый вечер.
Да, здрасте.
Вы знаете, мне кажется, очень такой типичный, это рассказ Куприна, по идее.
Да. Какой,
вот там роковая женщина.
Да, правильно.
Ну, есть определенного типа мужчины, увлекающийся, меняющий женщин. И вдруг какая-то дама не ответила на призыв. А очень много дам есть, которые ускользают, не становятся... Понимаете, роковыми не называют женщин любящих, открытых, преданных, чистых. Согласитесь со мной?
Совершенно, совершенно верно.
Вот.
Интересно.
А чаще всего это женщины, которые любят многих. И которые не даются в руки, не даются подойти к ним близко.
Ирина Евгеньевна, это хорошо или плохо, что такие женщины есть на свете?
А я не знаю.
Хорошо.
И плохо то, что не любят искренних и теплых.
Понятно. Значит, роковая женщина не теплая женщина.
Теплые женщины рукавой не назовешь.
Понятно, Ирина Евгеньевна, понятно. Спасибо за ваше мнение. У нас тут Андрей из Одинцова вот что нам написал. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, гости студии. На ваш вопрос, кто такая роковая женщина, я думаю, что это женщина с мужским характером, ни от кого не зависимая, хозяйка дома и семьи, держащая мужчину под каблуком. Саш, держит роковая женщина мужчину под каблуком?
Да не думаю. Весь как бы смысл в том, что до нее как бы дотянуться сложно. Говорят, что это такая яма. Это яма, куда нужно постоянно падать. Если нас, сказать, наступит каблуком, ну, может быть, есть какие-нибудь там мазохисты, то это все-таки некая статика. Это тоже скучно, уже другие отношения. А это вот такая бесконечность.
Бесконечности. Эмиль Викторович из Москвы, ваше мнение.
Добрый вечер, господа.
Да,
значит, мое мнение такое. Роковая женщина – это женщина с большим отрицательным зарядом, который неожиданно роковым образом меняет судьбу мужчины. Пожалуйста, примеры. Манон Леско, Кармен, Далила, Любовь Александровна Дельмас и так далее и тому подобное. Вот мое мнение. Благодарю вас.
Спасибо. Борис, пожалуйста, ваше мнение по поводу мнения Эмиля Викторовича.
Я все время ждал, когда вы мне дадите слово в связи с тем, о чем говорили только что, да. Чуть раньше. Вот здесь речь идет не о красоте, а вот то самое непроизнесенное слово, о сексуальности. Как в том анекдоте, на трамвае прокатил, мороженое купил, в кино сводил, не дала, вот то самое слово, да? То есть вот это та самая женщина-динамо, ну скажем так, да? Которая умеет манипулировать мужчинами, используя свою сексуальную привлекательность. И тем больше, чем больше она это делает, чем больше она показывает свою доступность, и возникает то самое слово. И когда мужчина подходит, и она отходит от него, вот это и есть та самая сексуальность. И сексуальность является, в отличие от красоты, действительно некоторой такой наркотической вещью, да, вот от секса мы зависим, физиологически зависим, от красоты физиологически мы не зависим. И тут та самая пропасть, о которой говорил Александр, когда она играет, но сама она в этом смысле тоже так же обречена, потому что она не может сказать «да», она вынуждена играть в эту игру. Или когда она сказала «да», сделав один шаг вперед, она вынуждена сделать два шага назад. И это такие разрывающие головной мозг мужчины отношения, это те самые постоянные страсти, но, в общем, в какой-то момент мужчина тоже от этого устает. А она, повторюсь, сидит сама на этом крючке. Она таким способом, этой сексуальностью постоянно привлекает и поддерживает внимание мужчины. Но в конечном счете, такого рода, я скорее уже женщину стерву сейчас описываю, да, конечно, это женщина, у которой проблемы с самооценкой. Поэтому она так себя ведет.
То есть у нее очень высокая самооценка.
Заниженная.
У нее заниженная?
Конечно. Интересно. Если человек уверен в себе, так зачем ему играть в эти игры? А со стороны это выглядит как завышенная самооценка. Она может преподносить себя как неписаную красавицу, она может постоянно рассказывать истории сломленных мужских сердец. Но если у человека нет вопросов с этим, если она в себе по-настоящему уверена, тогда она не играет просто в эту игру.
Так, нам надо уже выходить на сводку новостей. Напомню, что сегодня 21 час по московскому времени. Вы можете услышать повтор программы «Дороги свободы» о докладе уполномоченного по правам человека в России, совместных акций правозащитников в разных регионах по защите прав призывников. А мы здесь на энциклопедии русской души должны прерваться. И еще раз напомню наших гостей. Это Людмила Третьякова, Александр Зельдович и Борис Новодержкин. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошел митинг памяти журналистки Анны Политковской. Сегодня исполняется полгода со дня ее гибели. В Ижевске жители, недовольные бездействием властей, отказывающихся решать жилищные проблемы, провели митинг под лозунгом «За достойную жизнь». В Красноярске, где 15 апреля пройдут выборы в Краевое законодательное собрание, проходят обыски в избирательных штабах партии «Союз правых сил». Как сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер СПС Никита Белых, работа штабов полностью блокирована. Впервые за последние полгода грузинская авиакомпания осуществила прямой рейс из Тбилиси в Москву. Всего на пасхальные праздники запланировано 3 авиарейса. В зоне грузино-абхазского конфликта ограблен дом, в котором проживают члены миссии ООН в Грузии. В Нигерии снова похищены иностранцы. Два инженера, граждане Турции, были похищены на юге страны, где расположены нефтепромыслы. С начала этого года в Нигерии были похищены более 70 иностранцев. Двое французов, сотрудники гуманитарной организации, занимающиеся помощью детям, похищены талибами на юге Афганистана. По данным местных властей, боевики увезли похищенных в соседнюю провинцию Гильмент. В Испании арестованы члены преступной группировки, занимающиеся переправкой женщин из стран Восточной Европы для занятий проституцией. Посол Ирана в Лондоне заявил, что его страна ждет от Великобритании жестов доброй воли после освобождения иранскими властями 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. В Лондоне перед судом предстали трое обвиняемых в причастности к терактам в июле 2005 года. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель Людмила Третьякова, режиссер Александр Зеледович и психолог Борис Новодиркин. Тема нашей передачи – «Роковая женщина». Нам можно звонить 8 800 222 12, нам можно писать на пейджер в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 440-49-40, абонент «Радио Свободно». Людмила Ивановна из Смоленской области, ваше мнение о роковой женщине?
Ох, здравствуйте, вы.
Здравствуйте.
Мнение мое самое высокое, заинтересованное.
Пожалуйста.
Вот такой вопрос. И, конечно, злободневный для России. А есть, увеличится ли число роковых женщин, если положим хотя бы в масштабах одной страны, как Россия, группы женщин, ну, до 100 человек, несколько десятков, разбросать по всей стране, лишить медпунктов, значит, что-то из школ...
Так.
И оставить их жить. Как это повлияет на количество роковых женщин? Для свободы тема очень важная, а для нас актуальная.
Интересно, интересно. Людмила Ивановна, вы остаетесь со мной еще? Скажите, пожалуйста... Все, сорвалась, Людмила Ивановна, извините, пожалуйста. Саша, откомментируй, пожалуйста, Людмилу Ивановну.
Я считаю, что этого делать не надо. Видимо, Людмила Ивановна имела в виду, как бы, что типа не до жиру, не до роковых женщин, когда нет медпунктов, денег, и я правильно понимаю. То есть
да,
просто как
вероятно.
Бы вот, не
так
считать,
что ж получается, что значит, если разруха после революционной, это уже нет роковых женщин. Я помню, что, например, в романе Мейерхо... Нет, что я говорю, циники... Сейчас вспомним. Марингофа. Там роковая женщина появляется в самый расцвет разрухи. Мне кажется, они могут появиться когда угодно. Вот Людмила мне рассказывала до передачи, что она занималась куртизанками, они же тоже были роковыми женщинами, правда?
Да,
французскими.
Безусловно.
И,
да.
По-моему, они могли появляться тогда, когда население Франции не жило так, как, допустим, жило сегодня. Не надо думать, что роковая женщина появляется только в расцвете.
Нет. Это некая данность. Да. Это некая данность, и поэтому я вот совершенно не согласна, что роковая женщина – это женщина, которая сидит на каком-то, ну, подцеплена, что ли, скажем так, на сексуальный крючок. Дело в том, что я просто читала их собственные, кто вел дневник, кто писал письма. Роковая женщина – это женщина, которая любит, умеет и знает, как, доподлинно знает, как управлять мужчиной. Она всегда предпочитает быть от него абсолютно независимой, и это исключает и сексуальную зависимость. В основном это очень холодные женщины. Вот знаете, как-то это всегда кажется, что это как бы Кармен такая, вот страстные, рвущие там на себе юбки, а на возлюбленном там мундир или в чем он там у нее это был. Ничего подобного. Это наоборот у них, вы знаете, какой-то вот насколько я...
То есть фригидная женщина.
Это, да, это какая-то, это действительно какая-то патология. А в общем-то это вот, господин психолог, может быть, подтвердит мои слова, что, может быть, в этом нет парадокса. Они всегда владеют собой и ситуацией. А вот такая привязка к мужчине, она лишает возможности, просто ежеминутно им управлять.
В общем, вы знаете, что я думаю, что в истории русской культуры была одна действительно роковая женщина. Она ударила сразу по двум мужчинам, и каждый из которых был, в общем-то, не лишен великих даров. Смотрите, это была Полина Суслова, которая была возлюбленной Достоевского, а потом она даже стала женой Розанова, который женился на грехах Достоевского, скажем так, в кавычках. Да? И вы знаете, я не думаю, что она была, холодной и управляла, но она была такой беспощадной. Она давала возможность Достоевскому влюбиться в нее. Она была очень интересная. Он хотел с ней делиться. Он хотел, чтобы она читала его произведения, чтобы она его обожала. Она взяла завела роман с испанским студентом. А потом, когда это все рухнуло, все прогорело, то Достоевский получил единственную возможность создавать таких женщин. И он создал целый ряд таких роковых женщин, включая Настасью Филипповну, опираясь на опыт с Полиной Суслой. В то же время, потом уже, Розанов Василий Васильевич, великий русский философ, он обжегся опять-таки на этой Полине Сусловой, хотя она была уже старше его на 20 лет, и вообще у них все... Когда она его бросила, и он писал ей жалобные письма, что, может быть, как-то помиримся.
Возьми обратно.
Да, она ему писала беспощадно. Она написала, говорит, в России столько много брошенных машин, тысячи, а ты воешь, как голодный волк. Беспощадно совершенно. Она не могла. И я думаю иногда, я думаю, что такая женщина была у Бродского, вспомним, да, которая да. Вот потом, из-за которой, видимо, из этой несчастной любви Бродский решил достичь всего, чтобы потом сказать, ты посмотри, ты меня бросил, а я достиг всего. Видимо, это какая-то необходимая для творческого человека... Ну что, я вот тут согласен как раз с Сашей, вот это гора Эверест, который, может быть, это гора, которая только для него Эверест, как с Лили Брик. Ну, я ее видел в конце жизни, но не была она, вот для меня никакой роковой жизни была, такая немножко хищная женщина с большим количеством бриллиантов. Вот,
да.
Но не была, не произвела она на меня такое впечатление, не знаю. Что касается Кармен, мне кажется, что мы преувеличивали ее роковой, это только она была роковая для мужчин. Кстати, вот то, тема, а для одного мужчины.
На самом деле, это, как правило, всегда бывает, ну, в общем, для очень небольшого количества, но для одного, может быть, для двоих. Это всегда, по большому счету, такое вот точное биографическое совпадение. Ну, не бывает случайных встреч. На самом деле, видимо, вот это искушение, там, это явно бывает именно для этого мужчины, и зачем-то это нужно. Там любого другого, так сказать, она там может поворачиваться. Там,
вот не было у Достоевского такой Полины стрижен, он их не любил, этих стриженных, их
эмансипир,
нигилисты. У него там совсем были другие женщины, другие отношения, все прочее. Пришла эта нигилистка стриженная, и все, они носились по Европе, он и просто и не мог. А потом пришла Анна Аркадьевна, Сниткина.
Сниткина, да, и все уравновесилось.
И все уравновесилось, но он о ней никогда ничего не написал, и думать вообще не думал о ней.
Ну, слава богу, она ему помогла вообще написать, понимаете?
Вот. Тут непонятно, кто кому помог. То есть, помогла ли Полина сделать Достоевского, а она ему помогла чисто только в этом плане сценографическом.
Опять, вот видите, разговор идет о мужчинах. Женщина как прилагательная. А я, например, настаиваю на этой теме, что я хочу, чтобы в России было меньше за это словосочетание роковых женщин.
И как мне меньше?
Ну, меньше, да.
У нас
нам сейчас это не надо.
Ольга пишет, роковых женщин стало меньше за последние 50
лет.
Богу, потому что 80% женщин красят волосы и делают химию, теряют артистическую способность, притягательность. Доказательство результата тестирования доктора Хефнера из США. Он присылал на ТВ результаты, что крашеные блондинки глупее не крашеных. Ольга. Ольга вот у нас выступила в качестве роковой женщины. Объяснила. Виктор из Петербурга давно уже у нас на проводе. Виктор, ваше мнение о роковых женщинах? И были ли они у вас в вашей жизни?
Здравствуйте. Не хотите ли вы услышать морскую историю о роковых женщинах?
Будьте добры.
Причем здесь будет хорошо видна и технология, как они действуют, потому что эксперимент проходил в совершенно, так сказать, космополитических условиях.
Интересно.
Мы работали на круизном лайнере, и была у нас одна официантка, причем это было в районе Кипра, так что она могла выходить из пены, прямо как Афродита к туристам.
Хорошо.
И вот, представьте этих американских туристов, которые совершенно не знают типов наших женщин, которые с ними никогда не сталкивались. И вот они мне, многие из них говорили, знаете, у вас все официантки красивые, но одна, but one, так. Вот эту одну они определяли сразу.
Так, а как, чем она отличалась, Виктор?
Ну, знаете, физически, да, она привлекательная была, причем при этом у нее образование было 8 классов. Она так очень горделивая, отстраненная. Вот, и в ней было то, что американцы называют sex appeals,
да,
половая зазывность, да. Что по-русски многие не понимают, что это означает, говорят сексапильность. И вот на нее мужчины обращали внимание сразу, уже из этого круга, кто обратил внимание, она выбирала себе потенциальных жертв. Жертвы, я вам скажу, стояли просто в очередь. Значит, для усиления своих секс-апилов она пользовалась двумя несложными инструментами.
Так.
Первый – это алкоголь.
Ага.
Мужчина вечером должен быть немножко под ЧФ. Приходит с работы, ага. На рюмочку выпей. Когда мужчина молодой, а она еще выбирала из здоровых, немножко выпьет, конечно, его тянет на приключения. Вот тут-то ее и нету.
Ага.
В этот момент никаких приключений она ему не предлагает. Мужчина на взводе. Она с ним, допустим, идет гулять и вдруг исчезает.
Да.
Он бегает, ищет ее по парку, она где-то там сидит под кустом. У него уже хлещут эмоции через край.
Виктор, что бы с такой женщиной вы бы сделали, если бы она убежала
от вас? Я не знаю,
от них,
вот я расскажу, что она с другими мужчинами сделала.
Да, пожалуйста.
Значит, для алкоголя надо деньги. Первый муж у нее был гаишник, наполовину армянин, наполовину еврей. Этот армянин сел на 15 лет за убийство, потому что он не мог ей обеспечивать тем уровнем жизни, который она требовала. Постоянно деньги. Значит, ехал какой-то бизнесмен, его грохнул, взял эти деньги, в результате сел.
Вот она действительно для этого армянина была роковой женщиной.
Не только. Вот на моих глазах, на судне, офицер, который отвечает за кассу. Она связалась с ним. В результате в конце рейса растрата. Этот человек идет, выгоняет ее из парохода, все компенсирует, с нее как с гуся вода.
Да. Вы знаете, надо сказать, что действительно наша слушательница из Смоленской области не права, говоря о том, что нет роковых женщин в наше время, потому что надо строить медпутку, и на роковых женщин нет времени. На самом деле, действительно, такая официантка... Очень интересную историю Виктор рассказал. Мне тоже кажется, что иногда вот на таких судах, да, тем более, что любое судно, оно уже превратится в театральную площадку.
Да. Это театр.
И там возникает...
Конечно.
Роковая женщина, когда начинает крутить мужчинами, и вот надо же, кассир уже деньги
бросить. Ну, вы обратили внимание, с чего Виктор начал свой рассказ? Он употребил слово совершенно идеальное, которое ложится вот на женщин такого типа. Он сказал, у нее технология. Понимаете, чем они вот лично мне антипатичны, не потому что там, ну просто антипатичны. Очень часто у этих женщин нет живого искреннего чувства. Вы понимаете, тут действует расчет, технология, какой-то, так сказать, в общем...
Не могу полностью согласиться. Борис,
вот я тоже не совсем согласен. Я понимаю, что, конечно, мы приходим к тому, что роковая женщина есть некоторое абсолютное зло, но я хотел бы сказать еще о том, что вот такого рода манипулятивное поведение – это психология чистой воды. Вот это закрепляется. Именно таким образом я могу привлекать других людей, в частности мужчин, именно играя с этой самой сексуальностью. Она абсолютно при этом, конечно, может быть сама фригидная, да? Но она знает, что такое сексуальность,
да.
Она знает, на чем она привлекает.
Да. Она знает, что это за крючок.
Она
да.
не может
да.
при этом, действительно, она не может отдаться мужчине, она не может расслабиться, она не может получить то, чего она действительно хочет. Это каждый раз повторяющаяся история с этими людьми, которые манипулируют. Она не может остановиться. Она боится, что если она остановится, если она перестанет манипулировать, тогда она станет неинтересна. Если она не может, не будет убегать, как о чем думает курица, когда бежит от петуха? А не слишком ли быстро я бегу? Но она не может бежать настолько медленно, чтобы он ее догнал, и она не может остаться. Это те женщины, которые разрушают серое вещество головного мозга мужчин, когда на пределе счастья и секс, и все замечательно. И в этот момент она говорит: ты знаешь, дорогой, мы вынуждены расстаться. Так будет лучше для тебя. Все, он сходит с ума. Почему? Ты не знаешь меня. Ты не знаешь моего характера. Я роковая женщина. Я погублю тебя. И она видит, как он бросается на нее, а она остановиться не может, она вынуждена бежать. В этом смысле, вот тот образ, который вы сейчас описывали, это в глубине своей, это человек страдающий.
Она страдающая.
Она страдающая, она не может остановиться.
Саш.
Ну, конечно, я согласен. Я хотел сказать, зачем они нужны.
Ах, пожалели вы бедных, страдают
они. Нет, я хотел сказать, как две вещи. Во-первых, зачем они нужны, потому что все-таки в жизни должна быть некая загадочность.
Да.
А загадочность доносит такой сексуальный характер. Это вот некая загадка и с сексуальным оттенком. Не бывает не сексуальной загадочности, а это просто некая
научная проблема. Ну, вот это официально, о которой Виктор рассказал, точно сексуальным, афродитским оттенком.
Ну, для этих вот там людей, которые за ней бегали по парку, она, конечно, была, наверное, загадочная. Вот. А потом всегда, на самом деле, возникает такой блеск со стороны, который не понять, знаете. Всегда вот эти вот девочки, которые там травятся от любви и лежат потом в ожоговых отделениях, в этих самых, которые выпили эссенции, да, значит, у них обычно там эти фотки этого мальчика, Пети и Любова, там, с собой, за которые они эту эссенцию выпили. И вот, посмотрев вот на эту фотку этого мальчика, ну, невозможно понять, стоил ли он сожженного пищевода. И вот ясно, что не стоил. Ну, вот поэтому со стороны это вязать.
Ну, относительно
почти
фоток,
невозможно.
А знаете, если посмотреть на фотки дам, из-за которых пущена пуля в лоб или растрачены миллионные деньги, тоже смотришь, мама дорогая, а из-за чего, собственно, столько...
Ну, может быть, некоторые не были не фотогеничны. Может,
в этом-то и есть прелесть и тайна. Что,
мне кажется, что
из-за чего же? Вот в
из-за чего же, да.
Я как-то раз написал статью о Распутине, и он рассуждал о том, насколько, почему он был такой сильный вообще, и вот роковой мужик такой в истории России, не женщина, а мужик. И вдруг мне пришла в голову мысль о том, что побеждает тот, кто меньше любит. Мне кажется, что роковая женщина, она может любить, но она всегда чуть меньше любит.
Совершенно точно. Вот это вот идеальная фраза. Да. Роковая женщина, которая женщина меньше любит.
Она начинает тебя побеждать, потому что ты ее больше любишь, и ты от нее больше зависим. И тут еще мне очень понравилось насчет Эвереста, Саш, реально, в том плане, что действительно через нее и Бог может посмотреть. Но ты спотыкаешься, ты хочешь к этому божеству добежать, а она тебя всегда чуть меньше любит. Вот ты ей столько, а она тебе чуть меньше.
Зато ты идешь.
Зато ты идешь. А было бы больше, разгоряченность, может быть, тебя бы ее и остановила.
Да.
Давайте послушаем нас из Кисловодска, Геннадий Анатольевич.
Да. Рок.
Геннадий Анатольевич.
Да-да.
Да-да, пожалуйста.
Ну, конечно, есть роковые женщины. И это из-за любви там все это бывает. Вот у меня сын погиб, ему 18 лет было. Тоже вот такие вот обстоятельства трагические, понимаете? Это взрослые понимают, когда что, любовь надо там чувства сдерживать. Так, конечно, все так бывает. Из-за женщин эти беды, ну, из-за девушек, конечно. Он-то был молодой, ему 18 лет. Ну, и...
А девушка-то стоила того?
Да, я не, ну, он хотел показать, что он там пройдет, там где-то там про это, и получилось трагически вот это вот, понимаете?
Это обычная история.
Да.
Обычная история, да, сколько из-за женщин бед и страданий там, понимаете? Это если бы объясняли все время детям, что так вот надо, так, это мы уже понимаем, когда в возрасте, а сколько таких вот их в армию забирают, они там страдают, переживают, понимаете? Потому их и женщин больше... В России и вообще в мире, наверное, по численности, а мужчин меньше, они страдают, переживают, сердце у них там, их-то меньше живет в России, там, да?
Да.
Вот так вот.
Геннадий Анатольевич, вы так вот как-то затронули личную струну.
Ну, я сын, он сын, а я отец его, понимаете?
Очень тяжелая история. И я сейчас попрошу Бориса, может быть, действительно обратиться к молодым людям, сказать, что притормозите, ребята, там не слишком увлекайтесь вот этими опасными играми.
Да, я как раз хотел рассказать вторую часть этого анекдота с курицей и петухом. Вот умный петух, о чем он думает, когда бежит за курицей? Он думает: не догоню, то хоть согреюсь. То есть должно быть что-то еще. И если вот эта вот зависимость, о которой говорил Александр, влечение любой зависимости, речь идет о том, чтобы была какая-то альтернатива, и было бы несколько альтернатив. То, о чем я говорил в самом начале, бывает так, что, выбрав для себя эту руковую женщину, я переношу на нее ответственность за все свое поведение. Ей ту самую свободу отдаю добровольно. Вот это самый важный момент, и в этом смысле, конечно, такие громкие слова, момент личностного развития, да, как раньше говорили, гармонично развитая личность, да, которая может направлять свою энергию в разные русла. Конечно же, люди великие, о которых здесь шла речь, они как бы черпали энергию, но они были зависимы от своей писательской деятельности, например, и эти вещи были связаны. Но вообще говоря, свобода начинается тогда, когда хотя бы три вещи существуют, есть выбор, когда что-то одно – это зависимость, когда два варианта поведения – это постоянный конфликт с самим собой, а вообще говоря, оптимально 7 плюс-минус 2. Вот количество женщин или мужчин, которых так надо иметь вокруг себя. Почему 7 плюс-минус 2? Потому что это объем кратковременной памяти человека, да? Так, чтобы имена не забывать, да? Так, чтобы на чем-то не циклиться. В момент выбора. Вот потом, когда ты уже выбрал, да, этого человека, уже приложив сюда и холодный рассудок, тогда нормально. Но когда люди ко мне приходят брошенные кем-то, они с неизбежностью опять наступают на те же самые грабли, находят опять такую же, в кавычках, роковую женщину.
Ну, вы
женщину.
Понимаете,
пусть будет
к этому ты приходишь уже, когда ты взрослый. Ну, а юность – это максимализм, это единственное. Это может быть кривуля вот такая. Он считает, что это красавица, больше он ничего подобного не встретит. Понимаете, оттого эти трагедии.
Нет, вот поэтому, собственно, мы и взяли эту тему. Действительно, я не ожидал звонка такого трагического из Кисловодска.
Да,
ну,
спасибо,
но на самом деле...
Да,
спасибо, что вы поделились этим, потому что так вроде бы мы можем говорить о зависимости, мы можем говорить о творческой необходимости иметь такой женщины, но когда перед фактом смерти сына, в общем-то,
это с возрастом вырабатывается иммунитет.
Александр из Петербурга нам звонит. Да, Саша, слушаем вас.
Добрый день.
Да, здрасте.
Вот после последней темы как-то ракурс хотелось поменять, но все-таки я продолжу свою борозду.
Давайте.
С двух цитат зайду. Пушкин: «К чему ничтожно я стремился, пред кем унизил гордый ум, кого восторгом дивных дум боготворить не устыдился?» Ответ Вертинского: «Я люблю из падали делать королев». По-моему, вся проблема роковых женщин, вообще термин, насколько я знаю, появился в романтизме. И Манон Леско, это вот почему романтическое произведение, потому что вот такая канва, такая структура трагедии. Вот. А что касается, значит, я глубоко убежден, что вот хорошо знаю творчество Блока и пути. Вот здесь упоминали Дельмас, Любовь Менделеевна Блок, из-за которой Блок собирался покончить жизнь самоубийством. Совершенно земная, совершенно румяная и так дальше. Но вот Блок ее такой выдумал, и сам из нее придумал роковую женщину, из-за которой он готов был броситься также 18 лет в Неву. Да. Вот, но не бросился. У Блока была канализация, у Блока была возможность, так сказать, прилить это в стихи.
Все правильно. Александр, очень точно вы сказали. Действительно, у Блока была эта канализация. Вообще, творческий человек иногда от таких любовных неудач становится творчески более сильным. Как, кстати говоря, не только роковые женщины, но роковая политика. Да? Достоевский без того, что он не прошел бы он эшафот, наверное, был бы Чернышевским. Да, стал Достоевским. Ну, хотя Чернышевский прошел через эшафот, остался Чернышевским. Всякое бывает. Нина из Петербурга. Вошло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, у меня не такое возвышенное.
Ну, расскажите, какое есть.
Вот у меня более примитивное. Вот я хотела затронуть этот момент холодности.
Да.
Дело в том, что когда-то мне попался дневник одной девочки случайно, где она писала: «Вот я влюблюсь в мальчика, очень-очень мне нравится, очень влюблюсь. Я стараюсь его влюбить в себя. Но когда я его в себя влюблю, он мне вдруг становится не нужен. Неужели я такая плохая? Что же со мной будет?» Это когда была она еще девочка. Но вот один момент. Я влюблюсь. То есть вот не просто так, вот от головы мне понравился. Вот. Потом эта девочка выросла. У нее огромный хвост молодых людей, которыми она умеет манипулировать. Но она любила, но, к сожалению, ее вот любимый муж погиб. Вот. То есть вот, вот не знаю, можно ли отнести такую вот женщину, девочку, к роковым женщинам?
Ну, это тоже тема для размышления. На самом деле вы очень правильно сказали о том, что такие женщины роковые, они, им вдруг все становится мало, неинтересно в какой-то момент. Вот Эвересту становится неинтересно, потому что вроде бы все есть. Все в порядке, да, жизнь продолжается, как правильно Борис говорит, и все есть.
Мужчина как объект самоутверждения, и только, и это ужасно, понимаете, вот про таких женщин...
Хочется, знаете, захватывать еще и еще, и еще и новые еще. Территории.
Красивых романов о них не напишешь, понимаете, всегда будет оставаться какой-то осадок, все-таки искренние чувства с любой стороны, с мужской, женской, оно всегда обаятельно.
Нет, мне кажется, что женщин роковых все равно стало меньше, просто потому что действительно мужчины перестали так сильно обращать внимание на женщин, как это было раньше. Я имею в виду, перестали так глубоко и так внимательно относиться ко всем этим проблемам роковых женщин. Трудно себе представить нового Маяковского сейчас. Но с другой стороны, мне кажется, Саша тут был прав, когда на каждого мужчины хватит одной-две, даже пол роковых, четверть роковых женщин, чтобы споткнуться, чтобы вообще почувствовать, что ты не хозяин жизни, а гость на этой земле, что тебя могут проволочить по земле, что тебя могут вообще как следует окунуть в грязь. И после этого, конечно, бывает разное. Или повторять, можно пойти опять по граблям, не по трупам, а по граблям, да. А
но можно... подниматься очень трудно это из этого положения. Трудно.
И вообще, кстати говоря, это надолго. Это надолго. Что ты говоришь?
Что подниматься вообще трудно.
Подниматься вообще трудно.
А нет, мужчине в особенности. Вы понимаете, каждый мужчина...
А что, женщина отряхнулась и пошла, да?
Нет, между прочим, выносливость психологическая у женщины куда больше. Уязвленный мужчина, пораженный в самое сердце, это страшная вещь. И
это правда. Это... Вот тут бесконечно, вы правы, бесконечно, действительно, потому что у мужчин другая самооценка.
Самооценка, да. Когда она страдает, он превращается в ничто. Нет, себя не перестает уважать.
Это снаряд, направленный на честолюбие, на тщеславие. Да. А женщина отнимает у него эту часть самооценки, да. И он оказывается...
Вот тем они опасны, роковые женщины, что они делают это походя, не задумываясь.
И здесь, надо сказать, вот Борис правильно взял эту тему, надо к этому немножко относиться иронически. Даже к своей любви, даже к тому, что эта женщина ставит перед тобой такие высокие, да, цели, потому что она может всегда тебя сбросить. И тут надо держать иронию. И главное, действительно, не поддаваться на те провокации роковых женщин. А еще вообще все хорошо до того, как личность не перестает разрушаться. Надо нам заканчивать, к сожалению. Не разрушайтесь, не поддавайтесь на провокации роковых женщин. В 19 часов слушайте программу Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы: двоевластие на Украине, другая Россия намерена провести марши несогласные, несмотря на запреты, ну и так далее. Всегда у Дмитрия хорошие передачи. А мы на «Волнах Радио Свободы» заканчиваем нашу передачу «Энциклопедия русской души». Спасибо нашим гостям. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев.
Закон Украины не дает права никому не подчиняться указу.
Они оценивали митинг как нацистский.
Сирия поддерживает ливанскую шиитскую группировку Хизбуллах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добились этого без всяких сделок с Ираном.
Грузинские власти перешли Рубикон и сделали первый шаг к восстановлению осетинской автономии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.